Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин, Ксения Толоконникова.
Здравствуйте.
Потому что сегодня четверг, и, как обычно, у нас в эфире программа совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр, директором которого является Ксения Толоконникова. Поэтому вот мы в таком составе здесь собираемся. Наша программа совместная. Мы с удовольствием представляем нашего гостя. Вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Храма Иоанна Воина на Якиманке, любимого москвичами храма.
Ну, не закрывавшегося.
Не закрывавшегося, да, и не бывшего обновленческим. Вот это тоже никогда, очень интересный момент.
Никогда.
Но сегодня мы поговорим не об этом московском храме, а о далеком Благовещенском соборе Буэнос-Айреса, где отец Геннадий Героев начинал
6 лет
свое священническое служение в 88-м году, если мне
год
не изменяет память.
Да,
в год тысячелетия крещения Руси.
И уже 30 лет назад.
И это страшно интересно, потому что если мы себе хотя бы отчасти представляем ситуацию, ту, которая была здесь, и даже нам кажется, что мы представляем себе ситуацию в такой ближней эмиграции, да, в Европе, мы льстим себя надеждой, что мы понимаем парижскую ситуацию, хотя, конечно, это не так. Но Буэнос-Айрес, Аргентина, это для нас просто другая планета.
Мы даже льстим себе, наверное, что мы понимаем ситуацию Соединенных Штатов, потому что очень много говорилось всегда про и православную, и католическую, различные церкви
США. А Латинская Америка, ну, это просто... Вот, и мы ждем от отца Геннадия ответов на те вопросы, которые мы даже задать не можем, настолько мы ничего не понимаем.
Понятно.
Как вы оказались там?
Вы знаете, на самом деле Латинская Америка – регион достаточно неизведанный для нас, да, для современных людей, не в плане коммуникации. Коммуникации как раз сейчас все это доступно, и время, так сказать, скокожилось, и время полета до Латинской Америки уменьшилось, потому что я хорошо помню, как я летел туда 24 часа. Самолет Аэрофлота.
С тремя посадками,
потому что самолет, по-моему, это был Ил-62, мне так
кажется. Ил-62, других не летал.
Да, Ил-62, он каждые 4 часа должен был делать он садился на дозаправку.
Но если в Нью-Йорк была дозаправка, я не помню точно где.
В Шеннане, в Ирландии. То в Буэнос-Айрес самолет летел с тремя посадками, вот, и, конечно, это было весьма утомительно.
То есть просто как на тот свет улететь.
Практически, да, 24 часа, не выходя из самолета, потому что когда даже была стоянка самолета, нас только выпускали в зал, транзитный зал, где мы час могли находиться, пока самолет не про...
Проходит обслуживание.
И когда мы делали перелет через океан, то уже в Бразилии самолет дезинфицировали, потому что масса незнакомых нам насекомых и, так сказать, необычная для нас флора и фауна, как раз это было основанием того, что с самолета всех просили выйти, и самолет подвергали дезинфекции, то есть его обрызгивали специальным составом, вот, для того, чтобы не было никаких переносчиков болезней и так далее, и так далее.
Видите, буквально за неделю до нашего разговора была новость о том, что она не касается нашего сегодняшнего разговора, но уж если мы об этом заговорили, самый длинный и долгий беспосадочный полет в истории авиации 20 октября как раз произошел, состоялся из Нью-Йорка в Сидней.
Да.
20 часов, ну, 19 часов 16 минут.
Да, вот. Это, на самом деле, беспосадочный самый длинный, тогда это было невозможно. И вот, когда я учился на последнем классе семинарии, меня вызвал к себе митрополит Филарет.
А семинария была не первым вашим образованием, вы уже к этому времени...
Да, я закончил Московский университет дружбы народов в советские времена. Вот я был первым выпускником этого университета, должен сказать, кто ушел в церковь. Вот, а времена были, понятное дело, еще
как вам это очень... удалось вообще? Вы в 83-м году ведь университет окончили.
Да, я закончил в 83-м году. Вот, и затем для того, чтобы не попасть под распределение, потому что было распределение реальное.
Было,
да, тогда мы были под распределением. Вот, я ушел в армию, хотя были всякие варианты другие. Вот, я, тем не менее, сознательно ушел в армию, вот, потому что мне нужно было вот этот военный срок, военный период свой иметь в качестве своего, что ли, в послужном списке.
То есть к моменту окончания университета вы уже хотели поступать в семинарию, правильно?
Да, да. К моменту окончания и даже раньше я был с детских лет в церкви, благодаря моей бабушке, которая была монахиней в конце жизни. И я всеми, так сказать, фибрами своей души стремился в храм. Я застал многих священников, которые были реально исповедниками, которые прошли лагеря, прошли тюрьмы. Все это было не в Москве, все это было в городе Пензе, где жила моя бабушка, куда меня на лето привозили. Я рос в определенной обстановке рядом с храмом, с Митрофаневским, который никогда не закрывался. Вот. И поэтому вот это решение созрело у меня очень давно. Быть полезным церкви, быть в храме. Я в алтарь вошел, на меня надели стихарь, благословил владыка Феодосий, был такой архиепископ Феодосий Погорский, замечательный человек, давно умерший. В 75-м году он умер в Уфе. Вот так как он был когда-то пензенским, то я подростком бабушкой был представлен владыке. Вот, и владыка вот благословил в алтаре помогать. Вот.
Пензенских архиереев того времени я знал архиепископ впоследствии уже Мелхиседека Лебедева.
Вот, я прекрасно знал владыку Мелхиседека, с которым я советовался. Я учился в университете, и он мне писал: «В армии служить необходимо». И писал мне письмо. Это письмо у меня до сих пор сохранилось. «В армию иди и служи Родине». Вот. И я с владыкой советовал. Владыка был замечательный совершенно человек.
Так получилось, он был моим соседом по даче, буквально вот в нескольких домах.
Что вы говорите? Вот. А я хорошо знал его семью, потому что он из женатых протоиереев
был. Отца Пантелеимона.
Отца Пантелеимона покойного, Павла, трагически погибшего. Вот. Хорошо знал все его семейство. И хочу сказать, что владыка оказал на меня огромное влияние, хотя до Мелхиседека, опять же, пензенские архиереи, Феодосий, Илларион был такой знаменитый владыка, Илларион Прохоров, короткий период был, Поликарп, примак, бывший начальник русской духовной миссии в Южной Корее, в Сеуле. Да, все это вот архиереи, которых я с детства помнил, которые оказывали на меня огромное влияние. Поэтому в университет я поступил совершенно сознательно, по благословению, вот, и они мне, я хорошо помню эту фразу, они говорили, что иди в вуз, потому что твое желание учиться в семинарии может пройти, это может быть кратковременной блажью, ты должен быть уверенным в себе, ты должен закалиться, ты должен повзрослеть, ты должен иметь совершенно...
И светское образование.
Да, и светское образование тебе только послужит на пользу. Потому
в том числе
что,
в служении
да,
церкви.
Да, потому что ну, как конечно, раз советская власть и стремилась к тому, чтобы в церкви были священнослужители,
серыми,
которые могли только
требы исполнять
требы, но не могли говорить с народом, тем более не могли говорить с молодежью, и у которых, так сказать, было весьма... достаточно, так сказать, примитивный подход к каким-то проблемам. И поэтому я сознательно поступил в университет, и учась в университете, я хотел поступать в семинарию, но вот моя задача была закончить этот вуз. И потом, когда грезило распределение, а распределение у нас было достаточно жесткое, потому что у меня третий язык был португальский, вот, и с португальским языком я мог оказаться... в тех местах и в тех странах, вот откуда я не мог бы осуществить свое желание поступить в семинарию. Вот, и поэтому я сознательным образом пришел в военкомат, был как раз специальный набор медтех, потому что военные кафедры во многих вузах были закрыты.
В том числе и в РУДН.
В РУДН, да. И я пришел в военкомат и говорю, вы знаете, вот я хочу служить в армии. Это очень было странно, выглядело немного. Вот. И так что я оказался в армии. Отслужив в армии, я вернулся уже в другую страну, потому что из армии я хорошо помню, что за, так сказать, за особые заслуги, скажем так, в кавычках, а именно то, что я во время увольнительных ходил в храм, и меня видели в храме, в военной форме, да, вот, за это я был уволен из армии 31 декабря 84 года. Это значит, в последний день, когда были, увольнялись из армии самые-самые такие нарушавшие режим.
И вы вернулись в Москву и в этом же году, то есть в 85-м, и да, 80, в наступившем 85-м году.
Я вернулся в Москву, да. И в этом же году я пришел к владыке Петериму в издательский отдел, вот, и говорю, владыка, я очень хотел бы быть вам полезным. У меня образование филолога, журналиста.
С языками.
С языками, да. Вот владыка взял меня к себе в издательский отдел. Я короткое время был при нем и подьяконом. Вот, ездил с ним по приходам, мы были в Волоколамске.
А вы вот так запросто к нему пришли? Вы были с ним до этого знакомы?
Нет, я не был с ним знаком. Я пришел к нему, я пришел к нему в форме военной после увольнения. Пришел, отдел тогда был, отдел еще в Новодевичьем, не на Погодинской, в Новодевичьем. Вот, и как-то так случилось, все было построена на исключительно на симпатии, наверное, личной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Героев, настоятель, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке.
И вот мы как-то углубились в ваше детство, начиная с ваших слов, в предпоследнем классе семинарии.
Да, в предпоследнем классе семинарии меня неожиданно вызывает в отдел внешних церковных сношений, тогда он назывался именно так, митрополит Филарет Вахромеев, который митрополит Минский был, и
нынешний почетный экзарх.
Нынешний почетный экзарх. Вот, и спрашивает о том, что это правда, что ты знаешь испанский язык. Я говорю, да, владыка, я знаю испанский язык, учил его. Вот. Он говорит, как ты смотришь на то, если мы отправим тебя в Южную Америку. Вот, ты будешь первым, одним из первых миссионеров нашей церкви там.
Но при этом мы же помним, что в том числе и в Аргентину приезжали очень много священников Русской Православной Церкви за границей.
Да, да. И мало того, Русская Зарубежная Церковь в Аргентине, она была очень крепкой, значительно крепче по количеству прихожан и по количеству храмов. Достаточно сказать, чтобы вы имели представление, что в Буэнос-Айресе...
И достаточно враждебно настроенный достаточно по отношению к московской
патриаршии. На тот момент, да, Филарет
Вознесенский. В Буэнос-Айресе было 13 русских православных храмов. 13. Из них 10 храмов принадлежало Русской Зарубежной Церкви, и 3 храма, потом третий мы только построили, фактически их было 2, принадлежало Московской Патриархии. Вот. Причем сначала это был один Благовещенский собор, который назывался собором. Это было очень интересное с архитектурной точки зрения сооружение. Храм такой втиснутый между домами.
Да, я видела фотографии,
да,
очень интересно.
С таким оригинальным куполом на улице Бульнес, в хорошем районе. Район Палермо, один из таких замечательных районов аргентинской столицы. Вот там был наш собор, который первоначально, с самого начала, с 1946 года, сразу после окончания Второй мировой войны, община русских прихожан обратилась к святейшему патриарху Алексию I с письмом, чтобы он прислал священника из Москвы, для того, чтобы он смог создать общину Московского патриархата. То есть это были прихожане русской зарубежной церкви. Почему они это сделали? Потому что они считали себя истинными патриотами родины своей, с которой они когда-то уехали. Вот. А после того, как настоятель собора, Троицкого собора в Буэнос-Айресе, протопресвитер Константин из Рассов, это очень известное имя в Латинской Америке, отслужил когда-то молебен о победе фашистского оружия.
Да-да, это да, была
известная
очень
история. Ему потом очень долго
скандальная была история, да.
Да, вот группа этих прихожан во главе с доктором Бродкорпом, Натальей Лакьер, племянником нашего знаменитого Римского-Корсакова, они ушли, вот написали это письмо и ушли из юрисдикции зарубежной церкви и обратились с этим письмом. Но им пришлось чрезвычайно долго ждать епископа, потому что первый епископ Московского патриархата, кто приехал в Аргентину, был епископ Федор Текучев, который умер, кстати говоря, на покое в Псково-Печорском монастыре уже в самом конце 80-х годов. Он жил там на покое, владыка. Вот это был первый архиерей, который был туда направлен, но ему аргентинские власти отказали в визе. Визу нужно было ожидать чрезвычайно долго, и он только в 50-м году смог туда въехать. В 50-м году.
А каков вообще был состав к вашему приезду туда? Каков был состав вот этих вот буэнос-айресских прихожан?
Вы знаете, вот вообще русская эмиграция в Латинской Америке имеет три...
Вот это очень интересно,
скажем,
да.
Она состоит из трех волн. Эти волны имеют совершенно разное происхождение. Первая волна русской эмиграции была связана... конечно же, с большевистской социалистической революцией, потому что масса беженцев из Крыма, вот, из других частей, из Дальнего Востока, они метались и не знали, куда деваться.
Потом кто-то туда приезжал, устраивался, да, тянул,
да,
за,
да,
собой,
совершенно верно,
приглашал.
Совершенно верно.
Да, ну...
Причем, вы знаете, вот поразительно, я вам расскажу, так как я хорошо знал, наша епархия, она простиралась на всю Южную Америку, она называлась Аргентинская Южноамериканская. Поэтому я хорошо знаю, что, например, вот, казалось бы, две страны, Аргентина и Бразилия, у них совершенно разные были эмиграции, разные эмиграции. Вот, например, в Бразилии это была эмиграция в основном из Китая. Это так называемые русские харбинцы, русские китайцы, которым закрыли въезд после культурной революции, да, в Китае, им закрыли въезд в Советский Союз. И после войны, кстати, это тоже происходило. Угу. Да. И, соответственно, эти только две страны принимали наших иммигрантов. Это Австралия и Бразилия. Вот почему, когда вы приходите, например, в собор в Сиднее или в Мельбурне, или в Сан-Паулу, в Рио-де-Жанейро, вы видите хорошо знающих, читающих русских прихожан. Они хорошо знают церковнославянский язык. Потому что в Китае было на хорошем уровне поставлено церковное образование. Вот. И эти люди составляли костяк русской эмиграции в Бразилии и в Австралии, например. А вот в Аргентине это были белые эмигранты. И
военные в основном,
военные,
насколько
в основном,
я понимаю.
Или,
да,
дворянские фамилии. Mm-hmm. Достаточно сказать, что в Аргентине, вот кого я застал, когда я приехал туда в 88-м году, я застал Горчаковых, достал Куракиных, Меньшиковых, да, такая была баронесса Таубе, это дочка начальника штаба русской армии, генерала Алексеева, там Головины, граф Головин, да, это потомки офтальмолога царского. Нет, ну масса знаменитых фамилий, они были сконцентрированы, это русские монархисты. И наибольшее их количество было, конечно, в Аргентине.
И они были в основном, несмотря на отца Константина Израстцова, все равно прихожанами зарубежной церкви.
Да, они были прихожанами русской зарубежной церкви, и они во всяком случае очень поддерживали отца Константина. Он был совершенно такой колоритной личностью.
Да, но он умер вскоре после войны.
Он умер вскоре после войны. Да, он умер вскоре после войны, но храм, в котором он служил, был построен при царе. При Александре III. Это был первый храм в Южной Америке. Достаточно сказать, что там был иконостас из Миргорода. И до сих пор храм существует. Просто, к сожалению, он не отошел сейчас с зарубежной церкви. Он не объединился с зарубежной церковью. Когда сейчас было объединение, он остался в расколе. Вот, и он не пошел на сближение, потому что там до сих пор есть масса, так сказать, активных прихожан, которые ни в какую не хотят принимать, что Россия стала свободной, что церковь действует без какого-либо нажима на нее, репрессий и так далее. Они не хотят это воспринимать.
Но это было время...
Считать как московский патриархат краснопузом — это часть их идентичности.
Да, мы с этим уже не... Как раз я хотел сказать, что был митрополит Филарет Вознесенский, который был одним из проводников... Ну, он-то, кстати говоря, из Харбина. Он же там долгое время жил. Да. Он-то и был проводником, главным проводником в РПЦЗ, идеи не сближения с московской патриархией. А потом уже дальше... Наследие митрополита Филарета, оно, мне кажется, очень хорошо закрепилось именно в Латинской Америке.
Да, именно так. И вот
Так приятно быть вместе против кого-то.
Против кого-то. Да. Вы знаете, именно вот эти прихожане, то есть старая русская белая эмиграция, составляли костяк русской зарубежной церкви. А вот и их небольшая часть, потому что Римский-Корсаков тоже принадлежал к этому, так сказать, поколению.
Вот та отколовшаяся.
Их было, конечно... очень немного. Ну, скажем так, в количестве, ну, никак не больше 30 человек, те, которые подписали это письмо. Но к ним присоединилась эмиграция другого типа, другого плана. Это была трудовая эмиграция, которая в 30-е годы с западных территорий Белоруссии и Украины, из-под панской
вот
Польши бежали.
Австро-Венгрии, если говорить
верно.
О Закарпатской
да,
вот,
потому что
Украине.
Это были так называемые... это были волыняне и галичане, потому что галичане, понятное дело, что большинство их принадлежало греко-католической церкви, да, но, тем не менее, это были люди с одинаковой, так сказать, со своей одинаковой идентичностью, потому что их объединяло горе, они бежали от резни. То, что они рассказывали, например, сейчас это трудно воспринимать, например, как сейчас себя позиционирует Польша, допустим, да, вот, но они рассказывали мне, я совершенно хорошо это помню, они рассказывали о том, что они бежали от резни, которые поляки устраивали, от резни, и они добирались до польского порта Гдыня, где они садились на, так сказать, на теплоходы, которые их везли. Они не знали, куда их везут. Их главная задача была бежать. Это потом уже определяли, не давайте вот в Латинскую Америку. Вот.
Прямо на пароходе определялось?
Ну, это определялось, видимо,
когда... путешествие длилось месяцами,
Путешествие длилось очень долго.
Причем от порта к порту. Где-то их принимали, где-то не принимали.
Совершенно верно.
Кто-то рождался, кто-то умирал.
Не было такой цели, да они не знали о существовании, многие не знали о существовании такого континента,
Южной Америки. Это похоже на блуждание иудеев в пустыне.
В конечном итоге. В итоге направленность этих эмигрантов, а их были тысячи, это тысячи людей с Западной Украины, которые бежали вот от такой совсем тяжелой жизни, бежали просто спасти свои жизни. И аргентинское правительство открыло квоты для иммигрантов, потому что страна гигантская, ее нужно было обрабатывать земли. Вот. И когда они туда приезжали, им давали наделы.
Это были крестьяне, дровосеки.
Им давали участок и говорили, вырубайте вот эти леса, вырубайте вот эту сельву, вот. И это ваша земля. И они построили там первые свои какие-то хатки, но первое, что делали они строили храмы, потому что они понимали, что им не выжить на чужбине, не выжить в тех условиях, если они не смогут, так сказать, сплотиться вокруг церкви и быть с Господом Богом, потому что им просто не будет жизни.
Мы прервемся буквально на минуту, небольшой перерыв. Я напомню, что в эфире наша совместная программа «Светлого радио» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. Наш гость, протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке в Москве. Здесь, в этой студии, мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер». На радио «Вера».